casa.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Друзья, работаем в прямом эфире на радио «Спутник». Эскалация Александра Дугина стартует. Меня зовут Татьяна Ладяева, философ Александр Дугин с нашей студии на прямой видеосвязи. Александр Гильевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям способ обратной связи. Мы ждем сообщения, комментарии, ваше мнение, все, что нужно и можно спросить у Александра Гильевича в том числе. Пишите в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Мобильное приложение «Радио Спутник» у нас тоже работает. Ну и видеотрансляция, группа ВКонтакте, Telegram-канал «Радио Спутник». Кому что удобнее. Давайте мы про Трампа, конечно же, поговорим. Ну, поскольку... Сегодня тот самый день, 20 число. Конечно, в Америке пока еще глубокая ночь. Я думаю, что если Трамп уже и проснулся, то все-таки пока он еще официально в ту самую должность не вступил. Сообщений об этом уже много, но начнем мы немного с другого. Договор России и Ирана. Этот документ был заключен пару дней назад официально. Значит, документ большой. Там обширное стратегическое партнерство заключается. Вот что мы самое ключевое, может быть, из этого документа, из этого соглашения о партнерстве подчеркнем для наших слушателей?
Во-первых, стоит обратить внимание на то, что речь идет о всеобъемлющем партнерстве. Это понятие вынесено в само название документа. Это означает, что помимо тех пунктов и тех статей, которые имеют открытый характер и которые были подписаны президентом Базашкианом и Владимиром Владимировичем Путиным в Москве в пятницу, на прошлой неделе существует еще множество не объявленных, не обнародованных элементов. Если говорит о всеобъемлющем партнерстве, значит, оно включает все: и дипломатические, и экономические, и культурные, и социальные связи, то, о чем сказано в документе открыто, и что-то сказано о промышленном сотрудничестве, кое-что сказано о военном сотрудничестве. Но существует еще и другая сторона не объявленных и не декларированных открыто пунктов, которые и делают это партнерство, этот стратегический союз России и Ирана по-настоящему всеобъемлющим. А вот всеобъемлющим отношения становятся тогда, когда они включают в себя действительно все. И самое главное, я думаю, что в нашем случае это речь идет о военном союзе. Фактически Иран становится нашим военным союзником в полном смысле этого слова. На наших глазах начинает складываться евразийский военно-стратегический блок стран, суверенных, могущественных, развитых, которые... заключают между собой такое соглашение, которое не просто складывает потенциалы этих стран, но умножает их. Это в первую очередь касается, конечно, ядерного зонтика, то, что можно назвать ядерным зонтиком, то есть поддержки ядерной России, Ирана, в том случае, если Иран окажется в состоянии войны. И одновременно Иран... я думаю, предоставят через какое-то время возможность размещения военных баз на территории Индийского океана, на своих прибрежных территориях, для того, чтобы Россия реализовала, наконец, вечную, такую древнюю мечту русских генералов еще с имперского времени о выходе к теплым морям, к океану. Именно с этой целью велись бесконечные русско-турецкие войны, некоторые русско-персидские войны. И сейчас у нас есть уникальный исторический шанс достичь вот этой важнейшей геополитической цели интеграции по меридиану, по оси север-юг, без войн, без агрессии, без колонизации, без траты жизни людей с неопределенным истоком через союз, через дружбу, через союз. И, конечно, важнейшую роль играет артерия, транспортная артерия, транспортный коридор север-юг, что тоже, с одной стороны, соединяет Иран полностью с огромной территорией Северо-Восточной Евразии, нам открывает возможность для беспрепятственного экспорта наших товаров, получения стратегически важных, высокотехнологических, в том числе инструментов и систем через Иран. Причем обе страны под санкциями, обе страны находятся в состоянии такого прямого конфликта с либеральным глобалистским Западом, который наложил страшные санкции и на Иран, и на Россию. От этого и Иран, и Россия только усилились, только окрепли. И теперь умножение наших потенциалов выводит российско-иранский блок совершенно на новый уровень. Это становится мощной не только региональной, но и мировой силой, если учесть особенно степень влияния Ирана на шиитский мир. А это значительная часть Ирака, это значительная часть Сирии, несмотря на то, что временно там пришли к власти не совсем те люди, но это временно. Это Хезболла, и это шииты по всему миру, это огромная сила. И вот этот не только российско-иранский, но российско-шиитский альянс еще больше расширяют зону нашего совместного стратегического потенциала. Я поэтому полагаю, что это очень своевременное действие накануне как раз инаугурации Трампа, о чем мы поговорим позднее, поскольку Россия должна вступить в диалог, ну, возможно, в какие-то договоренности, в какие-то даже формы сделки с новой американской администрацией во всеоружии. А значит, надо было найти любые способы для того, чтобы существенно усилить наш потенциал. Китай, конечно, тоже наш близкий партнер, наш друг, который нам очень, очень помогает и выручает. Но Китай – это самостоятельная история. И, конечно, на такое всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией Китай, конечно, едва ли бы пошел. Потому что речь идет просто о сложении полностью, сложении и умножении потенциалов. Угу. И, тем не менее, это тоже наш козырь, это тоже российско-китайский союз и наши отношения. Это увеличивает наш потенциал. Но вот с Ираном мы можем достичь еще большего, на мой взгляд, потому что российско-шиитская ось действительно меняет, по-настоящему меняет геополитику многих регионов.
А можно уточнить? Вот смотрите, евразийский военный блок, вы сказали, да, вот он начинает формироваться, по крайней мере, а насколько это значит, что мир делится вот таким образом? Может быть, он уже поделен, просто это не имеет официального некого названия, но вот будет действительно евразийский военный блок, и будет НАТО, и это будет постоянная конкуренция, это будет большая вероятность каких-то столкновений этих блоков, конфликтов, или же нет?
На мой взгляд, как раз ровно наоборот. Угу. Именно слабость, разрозненность, разделенность, обособленность отдельных государств и является провокацией для более сильных союзов и блоков, для того, чтобы на них напасть, для того, чтобы их подчинить, для того, чтобы установить над ними прямой контроль, для того, чтобы их завоевать, в конце концов. Если мы хотим обеспечить свой суверенитет, мы должны вычерпать все наши возможности. И военный блок – это очень хороший способ сохранения суверенитета. То, что нам не хватает, например, некоторых стратегических выходов к теплым морям, о чем мы уже говорили, это достигается за счет такого военного блока. Ирану не хватает некоторых технологий, например, ядерных. В этом отношении мы могли бы им быть чрезвычайно полезно. Фактически это может быть залог существования самого Ирана, наличие ядерного оружия или, по крайней мере, ядерного зонтика со стороны России. Тем более блок НАТО существует. Может быть, сейчас наоборот он разделится на два, на американскую часть и на европейскую часть. Угу. То есть фактически все так или иначе страны идут по пути создания военных блоков, а не их распуска. Мы распустили в одностороннем порядке наш военный блок Варшавский договор. И что мы получили? А НАТО только усилилась и включила отдельно многие страны, которые мы отпустили, от которых мы отказались, в свой состав. Вот и все. И тот же военный блок есть. Поэтому чем мы сильнее, чем прочнее и глубже наши военно-стратегические отношения с другими сильными, суверенными державами континента и за пределом континента, других континентов, тем больше гарантий того, что будет мир, будет стабильность, будет покой, будет договор. Поскольку если мы слабы, или разрозненные, и говорим, давайте жить дружно, это вообще не аргумент в большой политике, в большой геополитике, это наоборот провокация. Если есть что-то, что никому не принадлежит и не может за себя постоять перед лицом самой серьезной угрозы, а самой серьезной угрозой сегодня является именно западный блок НАТО, то это потенциальная жертва. Потенциальная жертва вторжения, жертва десуверенизации, установления внешнего управления со стороны более могущественных военно-политических сил. Если мы хотим сохранить себя, если мы хотим отстоять свою независимость, военно-политический, теснейший военный блок, союз, всеобъемлющее партнерство с Ираном – это один из шагов к настоящему укреплению нашей безопасности, сохранению нашей независимости и поддержанию суверенитета.
Давайте с вами поговорим непосредственно про Трампа. Действительно, уже менее чем через 8 часов он вступает в должность, будет инаугурация в 20:00 по Москве. Да. Это будет, всем, кто интересно, будут наверняка следить. Есть уже самое главное ожидание, что будет рекордное количество указов в первый день работы. Но пока не забегаем вперед, давайте пока поговорим о концерте, который состоялся вот буквально накануне, скажем так, прединаугурационный, да, он такой получился, и концерта было два. Один в поддержку Трампа, и другие недалеко, как бы те, кто его не поддерживают, собрались тоже со своими лозунгами, со своими митингами и призывами. Вот есть такой отдельный спор, что якобы ключевые звезды, они как раз были на том концерте, который был посвящен не Трампу, а был против него. Вот как мы можем это оценить?
Ну, все-таки, мне кажется, такое сравнение в данном случае неуместно, потому что в Америке произошла, как сказал Джек Пособец, такой очень известный комментатор, очень влиятельный, смена режима. То есть, конечно, там Камала Харрис, которая сейчас ударилась в алкоголизм, умирающий Байден и несколько таких звезд из списка педидий, участников кровавых сатанинских оргий, может быть, где-то что-то и пели, и собирались, поддерживая друг друга, как вот такие российские иноагенты и релоканты. Но их время кончилось, они перебираются в другие страны.
Но напоследок они решили, да, в общем, дать о себе знать. Вот
это не более чем квартирник запрещенного в России Макаревича, например, с Галкиным и Пугачевой. Да, это звезды.
Иноагенты, да.
Да, это группа иноагентов, которые где-то как бы пытаются что-то привлечь к себе внимание, отвлечь внимание от настоящего коронационного бала, как его называют американцы, победившей силы, победившего нового совершенно курса в Америке, но они пытались немножко оттянуть внимание на себя. Ну и плюс несколько представителей ЛГБТ запрещенного, сообщества запрещенного в России одели свои любимые такие непристойные костюмы и попытались где-то провести маленькую демонстрацию. Их быстро как бы убрали, сместили. Но это вот очень напоминает Навального, очень напоминает релокантов. На самом деле вчерашний бал, коронационный бал Трампа, это было событие по-настоящему грандиозное. И, во-первых, потому что Трамп станцевал свой фирменный танец. Танец Трампа под песню группы Village People. YMCA, да. Это гимн, хочу еще раз обратить внимание, христианской молодежи, консервативной христианской молодежи. Это вызов и пощечина тому направлению леволиберальной идеологии, трансгендерам, мигрантофилам, мигрантолюбам, которые правили Америкой до этого. По сути дела, происходит смена режима, как Джек Пособец сказал. И вот эта смена режима была отпечатана в выступлениях гостей коронационного бала, во-первых, во внешнем виде. Люди были одеты, и Джей Ди Венс, вице-президент, и его вторая леди Уша, индуистка, они были, и все остальные участники были одеты в традиционном стиле, в высокий стиль собранных, великолепных, вышколенных людей, никакой демократии, никакого либерализма больше в Америке как стиля Нет, самым демократичным был Маск со своим сыном, которого он назвал странным именем XAI и что-то еще, XAI, еще какие-то цифры. И этот маленький сторонник Трампа, в общем, был таким единственным человеком без костюма, одетый в детские штанишки и рубашку, а все остальные трамписты, собравшиеся там, эти сотни тысяч людей, которые заполнили просто все окрестности, они были настоящим американским народом, вот тем американским народом, который практически исчез. Мы понимаем американскую культуру как культуру вырождения, извращения, пороков, то, что называется woke, то есть или DEI, day, то есть diversity, различия, equality, равенство, inclusiveness, включенность. Все это, эти термины, которые требовали совершенно такого экспозиции и бахвальства извращениями и грехами, всего этого не было. Это был настоящий бал, то есть это какая-то иная Америка. И эта Америка вчера не скупилась на обещания. Обещания были довольно грозные. Обещали в первый же день, в day number one, первый день, день номер один, как говорят американцы, сегодня это уже открыто признается началом новой эры. Мы находимся вот на пороге новой американской эры, где Америка резко меняет свое идеологическое содержание. Об этом говорили все участники бала, Мэгин Келли, Илон Маск, Роберт Кеннеди, внук того самого Кеннеди, и обещание уже с первого дня изменить практически все. Отменить ЛГБТ, признав только два пола, данные Богом, мужчину и женщину, отменить, выселить в первый же день Хоман, так называемый царь границ, как такое вот ироничное название, в администрации американском, человек, который отвечает за границы, приграничные отношения. Вот этот Хоман обещал в первый же день выселить всех нелегальных мигрантов, а это многие миллионы, которые предшествующие либеральные демократические администрации искусственно завозили в США для увеличения своей электоральной базы. Трамп обещает уже прямо сегодня-завтра опубликовать списки Эпштейна и Пидиди, то есть это явно коснется руководства Демпартии и всех тех клоунов, которые выступают, будущих и уже настоящих релокантов, которые пытаются что-то протестовать против Трампа. Кеннеди сам, который будет заниматься здравоохранением, обещает выйти из ВОЗ и посадить доктора Фаучи, собственно, которого обвиняют в этом в вакцинации преступной и в создании такой ложной пандемии в интересах Биг Фармы. А Кэш Патель, будущий глава ФБР, обещает фактически посадить и Байдена, который с точки зрения трампистов просто подделал предыдущие выборы. И на самом деле и тогда, в 2020 году, американское большинство отдало свое предпочтение именно Трампу. То, что сейчас будет, что сейчас начинается в Америке, да, и еще если напомнить, что Маск объявил войну Макрону, Стармеру и Шольцу, и на инаугурации присутствуют представители правых популистских партий из Британии, Франции, Марион Ле Пен, из Британии, Найджель Фарадж и из АФД, Алис Вайдель, то мы видим вообще другую Америку. Америку, в которой победили традиционные ценности. И эти традиционные ценности, они еще насыщены. Вот что интересно на этом коронационном балу, я внимательно следил за репортажами оттуда, это очень новая и свежая энергия. То есть такое впечатление, что часть американского общества, значительная часть американского общества долгое время и в культурном смысле, и в политическом смысле, и в медийном смысле была как сжатая пружина. На нее давили представители вот этой леволиберальной глобалистской элиты, которые заставляли изучать в школах так называемую критическую расовую теорию, где теперь уже белых признавали неполноценной расой, а и белым оставалось только каяться. Это вок-повестка, это культура отмены. Все это сжало американскую пружину практически до такого состояния, что если поверить официальной мейнстримной прессе и основным спикером предшествующей администрации, как бы этого американского-то общества и нет. Его, оно рассматривалось как какие-то маргиналы, как их называли крайне правыми. И вот Маск говорит, это никакие не крайне правые, это весь американский народ был зачислен в маргиналы, экстремисты, крайне правые и фашисты, а вот сейчас он расправляется. Сейчас как сжатая пружина.
Александр Гильевич, а можно уточнить сразу? Вот смотрите, у нас две минутки до новостей осталось, мы потом про Трампа еще продолжим и про его указы, в том числе вот вы про Кеннеди сказали, внуку, который там да, присутствовал, собственно, про Трампа поручил, в том числе и пообещал, точнее, поручить рассекретить документы об убийстве Кеннеди и не только, и Мартина Лютера Кинга, но вот вы перечисляете большое количество как бы плюсов и того, как сейчас Америка должна быть, согласно заявлениям Илона Маска, Дональда Трампа и всех остальных, Венса. А не получается ли, что это пыль в глаза может быть? Мы сейчас такие, ну вот Америка изменится, мы в предвкушении, и даже ну, действительно первые указы, может быть, нас шокируют, как Трамп обещает, а потом особо ничего и не будет. Просто вот этот эффект сохранится надолго первых дней.
Ну, вы знаете, конечно, никто не может знать, что будет в будущем, но те трансформации, которые после победы Трампа на выборах в прошлом году, они уже произошли, то они настолько существенны, конечно, они могут не обязательно повернуться к нам доброй стороной. Угу. Вот это абсолютно, вот это совсем другая вещь. Вот одно дело, что мне кажется просто ну, совершенно наивно и не безответственно, занижать потенциал тех изменений, которые на наших глазах происходят в западном мире. Теперь есть не один Запад, а два. Запад американского трампизма и Запад глобализма, такого западного глобализма. То есть коллективный Запад распался на два полюса. Но что это нам даст? Станет ли это для нас шансом, спасением, неким выходом из сложившейся конфронтации? Мы же с этим Западом воюем. Пока еще мы воюем и с Западом, и с Америкой Трамп, которая и является главным зачинщиком нашей войны на Украине. Но это совершенно не факт, что все пойдет теперь как по маслу. Просто произошли колоссальные изменения, значение которых неверно было бы игнорировать, но одновременно нельзя сделать из этого вывод, что все теперь будет замечательно у нас в отношении с Америкой.
Беседу после выпуска новостей обязательно.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Знаете ли вы, что делать, чтобы бронза для отливки колокола не вышла зернистой? Надо в глину, из которой лепится форма, подмешать коровью шерсть со льном. Это один из секретов «Царь колокола». Его создавали для кремлевской колокольни Ивана Великого. Возле нее в 1730 году и начали работы. Вырыли 10-метровую яму, сверху на бревна поставили печи для варки металла. Рядом амбары с медью, оловом, кирпичами, дровами, подъемной машиной, времянки для сотни строителей. Главным литейщиком назначили Ивана Моторина. Прошло 7 лет, и колокол был готов. Вес 202 тонны. Он и по сей день самый большой в мире. Его оставалось только поднять из ямы, но случилось страшное. В 1737 году в Москве произошел сильный пожар. Когда в яму с колоколом стали падать горящие бревна, пожарные бросились заливать ее водой и все погубили. Не успевшая остыть бронза растрескалась. От колокола отвалился кусок. Поправить ничего уже было нельзя. Колокол лежал в яме 99 лет. Все это время к нему водили туристов. Они спускались по лесенке и восхищались чудом литейного искусства. Только в 1836 году придумали, как вытащить царя колоколов на божий свет и поставить туда, где он красуется до сих пор.
Разберется?
Четко. Разберется.
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 Да.
Стас «Ай, как просто» разберется. Каждое утро с понедельника по четверг на радио «Спутник».
Разберется он!
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Здравствуйте! Меня зовут Петр Лидов. Каждое утро у вас есть возможность пообщаться и со мной, и с моими гостями, с моим соведущим. Иногда они, правда, меняются, с Трофимом. В нашем утреннем шоу «Изолента. Живьем». По содержанию мы, конечно, будем говорить обо всем, что нужно знать утром, перед приходом на работу, даже если вы остались дома. Поговорим о чем-то, наверное, грустном, веселом, о важном. В общем, по-разному, как и наша жизнь. Слушайте «Изоленту. Живьем». И слушайте «Живьем», да и «Изоленту. Живьем». В общем, она про жизнь.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Михаил Алимов. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Успешную операцию провели подразделения группировки «Центр», сообщает Минобороны. Также группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Новоегоровка в Луганской Народной Республике. Потери ВСУ на этом направлении составили до 400 военнослужащих и нескольких единиц техники. ВСУ ударили по школе в херсонском селе Бехтеры с помощью РСЗО «Хаймарс». В результате атаки погибли 2 мирных жителя, 19 человек, среди которых 3 детей, получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальда. Тирасполь согласен, чтобы газ в Приднестровье доставлялся через «Молдова-Газ» и гарантирует оплату. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он добавил, что никакого заговора здесь нет. По его словам, есть просто холодные квартиры у людей. Лидер Приднестровья также призвал бросить заниматься политикой там, где не надо. В среду Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. «Газпромбанк» подал иск к дочке Microsoft почти на 91 миллион рублей. Его зарегистрировал арбитражный суд Москвы. Иск поступил в суд 15 января и к рассмотрению еще не принят. Предметы оснований исковых требований в карточке дела пока не раскрываются. Этот же суд в 23 году взыскал с дочки Microsoft около 63 миллионов рублей в пользу банка ВТБ. Всего с 22 года Microsoft Rus получила свыше 30 аналогичных исков от крупнейших российских компаний и организаций: «Северстали», «Аэрофлот», «Флота», «Алросы», «Банк России», «Мегафона», «Сургутнефтегаза» и других. Все они были удовлетворены. Великобритании придется сократить оборонные расходы почти на 2 миллиарда фунтов стерлингов. Это произойдет в случае введения новой администрации США во главе с Дональдом Трампом пошлин на импорт британской продукции. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Лиам Берн. По независимым прогнозам, пошлины США приведут к падению ВВП Великобритании на 0,9%, пишет Financial Times. 11 человек пострадали в ходе столкновения двух судов на реке Эльбе в немецком городе Гамбург. Об этом сообщает издание Bild. Уточняется, что паром столкнулся с составом из буксира и баржи. Баржу перед столкновением оторвало от буксира. На пароме в момент происшествия находились 25 человек. Он остался на плаву. Одного из пострадавших с травмой головы пришлось госпитализировать. Еще 10 получили травмы легкой и средней степени тяжести. Пока причина происшествия не установлена. Сообщается, что корабли были оснащены специальным оборудованием для навигации в темное время суток. Еще больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Продолжаем эскалацию Александра Дугина. Меня зовут Татьяна Лазяева. Александр Дугин с нашей студией на прямой видеосвязи. Александр Гельевич, еще раз приветствую всех наших слушателей, кто был с нами, кто только что подключился. Наши контакты прежние. Мобильное приложение «Радио Спутник» работает. И телефон, по которому нам можно написать в WhatsApp и в Телеграме, 8-968-766-3311. Про видеотрансляцию ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Спутник». Не забывайте, подключайтесь. Позвольте, давайте продолжим нашу беседу. Вот с вопроса от Александра из Белгорода нам написал по поводу как раз изменений в Соединенных Штатах, которые нам стоит или не стоит ожидать. Внутренняя повестка может в США измениться, а на внешнем контуре грабить не перестанут. С чего бы им перестать? У них методы откровенно бандитские. Вот что скажем, что ответим?
Ну, то, что Запад на протяжении своей истории, по крайней мере, как минимум последних 5 веков, 500 лет, а то и больше, представлял собой колониальное образование, то есть гегемонию, которая стремилась пока подчинить себе все остальные части планеты, это не новость. И, конечно, Трамп ни в коем случае этой линии Запада на доминацию, на волю к власти в глобальном масштабе никак не отменяет. Просто форма американской и западной гегемонии на наших глазах радикально и качественно меняется. В эпоху предшествующих 30 лет западная гегемония развертывалась под знаменем леволиберальной идеологии. То есть весь мир должен представлять собой единое целое с мировым правительством. Государства отменяются, армии национальные распускаются, суверенитеты упраздняются. Есть только общий единый глобальный рынок и индивидуумы. Стран нет, отсюда идеология прав человека, нелегальная миграция, потому что уже не важно, легальная она или нелегальная, главное, чтобы все жили в одном глобальном планетарном плавильном котле, при этом упраздняются не только государства, но упраздняются и культуры, языки, религии, все это осмеивается, упраздняется пол, отменяется история. История вся с того же Запада полностью тоже переписывается под новые правила. И создается принципиально новое единое человечество на либеральной и ультралиберальной идеологии. Это было так до последнего момента. Первое президентство Трампа изменила это, поставила под вопрос эту линию. Байден обещал все вернуть назад. Его выборная кампания проходила под лозунгом «Build back better», то есть вернемся снова к глобалистскому леволиберальному плану. И он не выдержал этого, он не сдал экзамен, он провалил эту миссию. Он развязал войну на Украине, он никак не улучшил ситуацию в самой Америке. По сути дела, это был провал. И провал не только Байдена, а провал всей этой линии, которая воплощала в себе западную гегемонию последние 30 лет. Теперь она будет другой. Конечно, она будет гегемонией. Она останется западноцентричной моделью миропорядка, только без распуска национальных государств, без открытия границ, без утверждения мирового правительства, без навязывания всем одних и тех же таких постчеловеческих, трансгуманистских и трансгендерных ценностей, это совсем другая модель. Гегемония будет. И нам надо с этим, к этому готовиться. Но это будет иная гегемония. Надо отдавать трезво себе отчет относительно того, на какие модели, какие алгоритмы отныне будут преобладать в этой западной гегемонии, уже трампистском, новом трампистском миропорядке, без мирового правительства, без глобализации, без гипериндивидуализма, без навязывания всем ЛГБТ, запрещенной в России, повестки, без ВОК, без ДЭИ, без всего того, что до этого уже несколько десятилетий преобладало. Но, тем не менее, конечно, это будет очень серьезный вызов. И если мы хоть немного дадим слабину, если мы будем сейчас сами цепляться за устарелые нормы того миропорядка, который просто уже его окончательно волной просто смыло, из которого мы вступили в войну, а сейчас его и изнутри Трамп, этот глобалистский миропорядок, взорвал, Будет новая Америка, новый Запад. Это огромная проблема. Но главное, вывод из этого мы должны сделать. Это мы должны быть сильными, мы должны быть суверенными, мы должны быть совершенно независимыми от Запада. Мы должны защищать основы своего государства, цивилизации, утверждать свою систему ценностей, настаивать на нашем суверенитете, укреплять наш военно-стратегический потенциал и, конечно, забыть эту химеру либеральной демократии, которая нам 30 лет назад, или даже больше, была просто навязана победителем в холодной войне, благодаря которой мы чуть было не скатились в пропасть сами. Сейчас эта либеральная демократия отвергнута и на самом Западе, и уже совсем никаких аргументов, тут никаких оснований продолжать этот цирк с либерализмом и демократией в России, просто не имеет ни малейшего резона. Но мы, собственно, к этому идем. Традиционные ценности, суверенитет, государство, цивилизация. Мы подготовлены к этому. Другое дело, что скорость тех трансформаций, которые сейчас будут происходить на Западе, вот они составляют для нас очень серьезную проблему. Мы все же довольно медленно двигаемся по этому пути, по пути возврата к традиции, к христианским православным корням, к запрету нелегальной миграции, к укреплению собственного суверенитета и в промышленности, и в культуре, очень медленно. Но, с другой стороны, последовательно. Сейчас уже больше такой возможности продолжать патриотические реформы, которые начал Владимир Владимирович 25 лет назад, но которые вошли вот в какую-то в крейсерскую скорость только после начала СВО, в том же ритме мы просто не сможем. Вот тут возникнет очень серьезный вопрос. Мы же поддерживали хотя бы морально те консервативные правопопулистские движения и партии в Европе, которые были в значительной степени за Россию, против войны с Россией. Но Трамп за пару недель просто сумел ориентировать их на себя. Мы были нерешительны, скромны, мы боялись, скажем, обидеть глобалистов, либералов, перейти какие-то грани, а вот Трамп не боится ничего. Это в каком-то смысле некая пощечина нам. То есть к традиционным ценностям верность мы заявили до Трампа, задолго до Трампа. Но Трамп делает это так ярко, так красочно.
То есть что он быстрее, да, как-то резче, все это жестче.
Резче. И вот это, на мой взгляд, одна из самых главных проблем сейчас для нас. Не менять курс, мы-то как раз в правильном курсе двигаемся. И мы встали на этот курс гораздо раньше, чем Америка. И, в общем-то, прошли большой путь. Но эти суверенистские реформы, такие постлиберальные, иллиберальные реформы, даже, может, откровенно сказать, постдемократические реформы, в которые мы постепенно приступили к усилению, с усилением вертикали власти, мы ведем крайне робко, стыдливо, пытаясь это закамуфлировать, завалировать. Но нам пора развернуться и сказать, вы империя, но и мы империя. Вы хотите контролировать прилежащие территории, Канаду, Панамский канал, Гренландию, и мы хотим контролировать нашу территорию, нашей зоны безопасности. Это Украина, наш 51-й штат, если угодно, и все тогда станет, и тогда нас поймут. Вот новая власть нас поймет, потому что она сама будет действовать приблизительно так же. Но это не значит, что даже если у нас будет сходство в идеологии между Россией и Трампистской Америкой, что, во-первых, оно далеко не во всем, а просто лишь в некоторой ориентации на постлиберализм, традиционные ценности, на отмену вот этого глобалистской леволиберальной идеологии, цензуры. В этом мы, конечно, сходимся, в чем-то мы различаемся. Но самое главное, что здесь делать не вместе с Америкой, а делать, по большому счету, так, как мы и делали. Великая, суверенная русская империя, евразийская империя утверждает свои интересы, свои зоны влияния, свой ядерный суверенитет, не считается больше с навязанным нами вот этими глобалистскими нормами, а мы так и делаем, собственно говоря. Но вот здесь уже речь идет не о смене курса в нашем случае. В Америке именно смена курса. Это режим change operation, как сказал пословец. А у нас-то все курс-то абсолютно правильный, заложенный нашим президентом, но скорость реализации этого курса, глубина реформ, смена элит. Трамп привел совершенно новых людей. Вчера на коронационном бале мы видели совершенно иных политических деятелей. Там не было ни Джонсона, ни классических представителей республиканской партии, практически никого. Трамп осуществляет кадровую революцию. С ним приходят пассионарные, свежие, яркие, дерзкие кадры, которые могут ошибаться, могут сказать лишнего, могут сделать какое-то экстравагантное действие. Но если они вменяемы, они и поправятся, и они вернутся, но они живут динамизмом, они живут энергией. У нас же наши правильные реформы опираются, на мой взгляд, очень часто на никчемный человеческий материал старых элит, которые совершенно не по принципу тех традиционных ценностей, не по принципу создания новой империи русской, которой ведет наш президент, действуют и живут. Они ближе руководствуются какими-то циничными принципами из песни «Инстасамки». И вот с такими людьми не построить.
Я ожидала, Александр Ильич, удивили про «Инстасамку» сейчас. И знания о такой девушке. Но знаете, вот с другой стороны, не в спор с вами и не в какой-то противовес, но есть и другая наша известная пословица: «Поспешишь, людей насмешишь». Может быть, вот спешка, она не всегда нужна, лучше, чтобы чуть медленнее, но зато вернее, вывереннее где-то. Ну и, собственно говоря, результат будет тот же.
Понимаете, если бы мы были одни в мире, то, может быть, эта поговорка бы была и правильной. Угу. Вообще русские люди доброжелательные, мягкие, спокойные, созерцательные. Иногда мы можем и работать прекрасно, но мы любим и не работать. Мы можем великолепно побеждать, но можем и забыть о том, что вокруг нас враги. У нас есть несколько режимов у нашего народа. И не все режимы, они пригодны и положительны при всех обстоятельствах. Вот в некоторых случаях эта медлительность, эта неспешность, в некоторых случаях она нам помогает, а в некоторых случаях она может стать для нас фатальной ошибкой. Мы сейчас вступили в эпоху взаимодействия с очень динамично развивающейся консервативно-революционной Америкой. И скорость изменений, которые происходят в США сейчас, это вызов. Мы просто в каком-то смысле не можем сидеть и смотреть. Ну, прыгайте, ну, проводите свои коронационные валы, ну, присоединяйте Канаду, ну, Гренландию, а мы посмотрим. В принципе, в других ситуациях, может быть, это было бы и правильно. Но если сейчас мы сами не обеспечим свои стартовые позиции в этих новых условиях конкуренции великих держав, а мы же великая держава, то я думаю, что мы можем упустить время. Сейчас, к большому сожалению, эта поговорка «тише едешь, дальше будешь», она у нас не работает. В некоторых, потом это ироничная же поговорка. То есть в этом есть некий парадокс, некий русский каан. Иногда это работает, но далеко не всегда. Вот вкус, стиль, понимание жизни, ее особенностей заставляет нас к разным жизненным ситуациям подбирать соответствующие поговорки, правила, примеры, потому что в одном случае этот пример может оказаться совершенно справедливым и верным, и поговорка отразить мудрость нашего народа, а в другом случае она будет предельно неуместна. Мы и так, на мой взгляд, очень сильно запаздываем. Наш даже президент сказал, что надо было начинать в 2014 году, а мы опять промедлили, протянули.
Видите,
президент признает, что не всегда тише едешь, дальше будешь. Иногда тише едешь, все потеряешь. И условия, кстати, нашего конфликта на Украине в значительной степени связаны с нашей медлительностью, а не с нашей скоростью. Когда мы осуществили вот этот резкий бросок в 2022 году, на самом деле все лучшее, все максимально важные для нас позиции были завоеваны сразу, броском. Да, мы не смогли оказались не на высоте этих первых дней начала специальной военной операции, пришлось отступить, но все равно мы сейчас контролируем почти 4 области именно потому, что мы не тянули с началом СВО хотя бы, хотя тоже она явно началась с опозданием. Сейчас нам надо осуществить резкое ускорение смены правящих элит. Эти элиты непригодны, они как раз в худшем смысле слова консервативны, они просто реакционные, они действуют в ответ, а не с опережением. Нам нужны опережающие, такие же русские традиционалистские консервативные элиты, нам нужен русский динамизм в нашем державостроительстве, и это, на мой взгляд, сейчас требование времени.
Давайте тогда в завершении нашего эфира сегодня мы поговорим непосредственно про то, как все-таки Трамп будет разговаривать с Владимиром Путиным, когда это может произойти, и как непосредственно будет решать тогда конфликт на Украине. Потому что, безусловно, одно из его обещаний первых, что сделать, это положить конец конфликту на Украине и не допустить Третью мировую войну таким образом. Ну и якобы со ссылкой на телеканал CNN, если вчитываться в сообщение, то Трамп уже дал поручение сразу, видимо, после инаугурации, может быть, там не через минуту после, условно, там в ближайшее будущее, организовать, устроить ему телефонный разговор с Владимиром Путиным в Кремле, пока какую-то информацию, подтверждение, опровержение этому не давали. Мы с вами как-то беседовали, что за один звонок в любом случае ни о чем нельзя договориться, но вот как вам кажется, в каком ключе рано или поздно этот разговор состоится? Они будут рады элементарно, Владимир Путин и Дональд Трамп, побеседовать друг с другом? Вот какое будет настроение?
Но я думаю, что это два суверенных лидера, представители двух великих держав, им всегда есть о чем поговорить, и особенно при этом консервативном повороте в сторону традиционных ценностей Трампа, в обращении к совершенно новому подходу во внутренней и внешней политике, общего у Путина и Трампа будет очень много. В идеологии точно очень много. Но иногда и идеологически близкие, почти, такие с небольшими даже отклонениями друг к другу политические режимы воюют, и воюют страшно. Поэтому нельзя переоценивать значение идеологии, но нельзя и недооценивать этого значения. Я думаю, что это самая трудная вещь будет в наших отношениях, потому что Трамп совсем не понимает и не может понимать природу украинского конфликта. Он не понимает, что Россия хочет от Украины. Он абсолютно против той стратегии, которую проводил Байден, начав этот конфликт и доведя фактически ситуацию до балансирования на грани Третьей мировой войны. Трамп против этого, но и нас он, конечно, не понимает. Он работает в интересах Запада, он находится в своей системе координат, в своей системе геополитических интересов, и она с нашей точно не совпадает. Поэтому это самый сложный вопрос по Украине. Я бы не забегал вперед. Трамп может прекратить это только одним способом, перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Я думаю, после этого в течение нескольких недель, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пару месяцев мы закончим освобождение украинской территории. Сейчас Украина держится за счет вооружений и финансов, которые выделяла ей администрация Байдена и заставляла выделять лояльные этой администрации европейские правительства. Все. Другой Украины нет. И вот только благодаря этой огромной военной помощи Соединенных Штатов украинский нацистский режим продержался так долго. Не будь этой помощи, не было бы ни сопротивления, ни этого режима. Поэтому Трамп может все решить довольно быстро, если он предоставит вопрос вести военные действия с нами, самому киевскому нацистскому режиму, и не будет против, если в этом будут участвовать другие европейские государства. С этими мы справимся нелегко, но справимся. А Трамп просто умоет руки. Может быть, он предложит какой-то план, который не устроит ни Зеленского, ни Путина. Своим избирателям скажет, что, знаете, вот смотрите, я все сделал. Сейчас меня не слушает ни Киев, ни Москва. Пусть они занимаются этим вопросом сами. А мы перейдем к другим, более насущным проблемам. Вот список Педиди. У него на тайных оргиях происходили сатанинские действия, убивали и насиловали маленьких детей. Там было руководство США, многие певцы и певицы, актеры. Вот сейчас мы с этим и займемся. А русские с украинцами пусть решают свои вопросы сами. Это, в общем-то, не наше дело. И теперь мы понимаем, поскольку нам нужна Канада, Панамский канал и Гренландия, в общем, можем понять, что, собственно говоря, движет Путина. Если Трамп таким образом поступит, он выиграет. Потому что он не может решить эту проблему иначе. Он не может заставить совершенно суверенного, мощного, свободного, прекрасно владеющего законом геополитики и великолепного переговорщика Владимира Владимировича Путина, не может усадить за стол с нелегитимным вот этим кровавым преступником и террористом Зеленским. Просто это невозможно. Путин с ним никогда не сядет, Путин никогда не пойдет вот на те условия, которые унизят Россию, будут признанием нашего поражения, никогда не согласится с присутствием войск НАТО, мы и начали специальную военную операцию из-за этого, никогда не согласится Путин с наличием контингента НАТО на Украине, ну и, соответственно, эта ситуация на тех условиях, которые могли бы устроить коллективный Запад, никак не решается. Поэтому остается одно – перестать поддерживать киевский режим, но это не значит, что просто принести победу на блюдечке России. Нет. И сказать: русские – это ваша проблема, вот вы с ней и справляетесь.
Разбирайтесь самостоятельно.
Александр... Это было бы идеальным.
Александр Гильевич, 2 минутки осталось. Давайте закольцуем наш эфир, потому что довольно давно уже, пока мы с вами беседовали про Трампа, пришел вот такой вопрос по поводу Ирана. То, с чего мы с вами начинали, но вопрос отчасти, мне кажется, риторический. Слушатель спрашивает, почему столь уважаемый человек говорит об Иране как о нашем друге. Друг в политике — это странно. В политике есть только партнеры по интересам. Ну и далее там приводит несколько примеров. Вот в целом, что мы можем сказать сегодня? Друзья в политике бывают, ну и, может быть, не только сегодня, как показывает практика. Можно ли так и правда про кого-то сказать?
Про одних можно, про других нельзя. Кто-то является врагом, кто-то является оппонентом, то есть может стать и врагом, и нейтральной силой, или даже союзником. Но есть некоторые страны или некоторые идеологические режимы, которые, безусловно, комплементарны друг другу. Вот у нас с Ираном нет вообще никаких противоречий. И там традиционные ценности, и у нас традиционные ценности, там отвержение западной гегемонии и глобализации. И у нас, и у них, и у иранцев, и у нас это просто составляет суть нашей политики, нашего мировоззрения, нашего суверенитета. Китай нам близок, но он участвует в глобализации, у него там половина Америки принадлежит китайскому бизнесу. Он слишком глубоко затянут в Запад, чтобы мы могли сказать то же самое о Китае. А Исламская республика Иран совершенно в другом положении. Она гораздо ближе нам со всех геополитических, идеологических, мировоззренческих, таких глобальных точек зрения. Поэтому здесь надо делать различия. Политика – это не линейная вещь, внешняя политика. И есть действительно там друзья, а есть только союзники, а есть партнеры, есть интересы, есть ценности. У нас с иранцами и интересы, и ценности максимально близки.
Вот на этом сегодня разные государства. Но на этом мы сегодня ставим точку. Ровно через неделю снова встретимся. Александр Дугин был с нашей студией на прямой связи. Друзья, далее новости.